Алан Брэдли. «Здесь мертвецы под сводом спят». Роман. Перевод с английского Елены Измайловой. Серия «Флавия де Люс» ведет расследование. Москва. Издательство АСТ, 2015 год. Категория 12+. Посвящается милому Амадеусу. Эпиграф. «Высокий склеп привлек мой взгляд, где мертвецы под сводом спят. Пестрит от эпитафий он, от ангелочков и колонн, богатство, доблесть или след, того он славит столько лет, о ком живет поныне слух, но кто к нему давно уж глух». Томас Парнелл. «Ночные стихи о смерти», 1721 год. Примечание. Перевод с английского Михаила Савченко. Конец примечания. Пролог. «Обнаружили вашу мать. Прошла почти неделя с тех пор, как отец сделал это заявление, и его слова до сих пор звенели у меня в ушах. Харриет. Харриет нашлась. Кто мог в это поверить? Харриет, пропавшая во время экспедиции в горах, когда мне едва исполнился год. Харриет, которую я не помню. Как я отреагировала? Оцепенение. Впала в полнейшее тупое безмолвное оцепенение. Ни счастья, ни облегчения, ни даже благодарности к тем, кто нашел ее спустя 10 лет после исчезновения в Гималаях. Нет, я ощущала лишь ледяное оцепенение, позорное чувство, заставившее меня отчаянно мечтать об одиночестве. Глава 1. Начиналось все прекрасным английским утром. В такой потрясающий апрельский день, когда появляется солнце, внезапно кажется, будто лето в самом разгаре. Солнечный свет пронзил пухлые белые облачка, и по зеленым полям игриво запрыгали тени, охотясь одна за другой на покатых холмиках. Где-то в лесах по ту сторону железной дороги пел соловей. «Пейзаж напоминает цветную иллюстрацию из Вордсворта», — сказала моя сестрица Даффи, обращаясь преимущественно к самой себе. «Чересчур живописно». Офелия, моя старшая сестра, изображала собою бледную молчаливую тень, предавшуюся размышлениям. Назначенное время, то бишь в 10 часов утра, мы все собрались, не то вместе, не то порознь, на маленькой платформе полустанка «Букшоу». По-моему, впервые в жизни я видела Даффи без книги в руках. Отец, находившийся немного в стороне от нас, то и дело нервно посматривал на наручные часы, а потом переводил взгляд на рельсы, щурясь и высматривая вдалеке дым. Прямо за ним стоял Доггер. Как странно видеть их двоих на железнодорожной платформе посреди сельской глуши. Джентльмены и слугу, вместе переживших ужасные времена, одетых в свои лучшие воскресные одежды. Хотя когда-то полустанок «Букшоу» использовался для доставки в большой дом товаров и гостей, и хотя рельсы сохранились, обветшавшее кирпичное здание вокзала уже целую вечность было заколочено. Правда, за последние несколько дней его торопливо подготовили к возвращению Харриет. Вокзал подмели, вычистили, заменили разбитые окна, на маленькой клумбе посадили много цветов. Отцу предложили отправиться в Лондон и вернуться в «Букшоу» вместе с ней, но он захотел встретить поезд на полустанке. В конце концов, как он объяснил викарию, именно здесь, и так, он впервые ее встретил много лет назад, когда они были молоды. Пока мы ждали, я обратила внимание, что отцовские сапоги отполированы до блеска, из чего заключила, что сейчас Доггеру намного лучше. Бывали времена, когда Доггер кричал и всхлипывал по ночам, забивался в угол своей крошечной спальни, одолеваемый видениями далеких тюрем, мучимый призраками прошлого. Все остальное время он настолько разумен, насколько может быть разумен человек, и я поблагодарила небо, что сегодняшнее утро – один из таких периодов. Сейчас мы нуждались в нем как никогда. Там и сям на платформе, в отдалении от нас, стояли тесные маленькие группки деревенских жителей. Они тихо переговаривались, оберегая наше уединение. Группа побольше собралась вокруг миссис Мюллет, нашей поварихи, и ее мужа Альфа, словно их должности автоматически делали их членами нашей семьи. Когда пробило 10 часов, все внезапно умолкли, словно по сигналу, и в окрестностях воцарилась сверхъестественная тишина. Как будто землю накрыли огромным стеклянным колпаком, и весь мир затаил дыхание. Даже соловьи в лесах внезапно прекратили свои песни. Воздух на платформе наэлектризовался, и наше общее дыхание создавало ветерок. И, наконец, Спустя бесконечно долгие минуты тишины вдалеке мы увидели дым поезда. Он приближался и приближался, везя Харриет, мою мать, домой. Воздух будто исчез из моих легких, когда сверкающий поезд въехал на станцию, со скрежетом остановился у платформы. Состав не был длинным. Паровоз да с полдюжины вагонов, торжественно окутанный дымом после остановки. Наступило временное затишье. Потом из последнего вагона вышел проводник и трижды резко свистнул свисток. Двери открылись, и на платформу высыпали мужчины в форме, усатые военные, с впечатляющим разнообразием медалей. Они быстро образовали две колонны и замерли. Высокий загорелый человек, которого я приняла за их начальника, и чья грудь была покрыта орденами и лентами, промаршировал к моему отцу и вскинул руку в салюте так резко, что она завибрировала, словно камертон. Хотя отец, по-видимому, пришел в замешательство, он кивнул в ответ. Из остальных вагонов высыпала толпа мужчин в черных костюмах и котелках. В руках они держали трости и сложенные зонтики. Среди них была кучка женщин в строгих костюмах, шляпках и перчатках. Некоторые даже были облачены в форму. Одна из них, спортивная, но непривлекательная женщина в цветах королевских военно-воздушных сил, производила впечатление такой мегеры и имела на рукаве столько полосок, что вполне могла оказаться вице-маршалом авиации. Я подумала, что этот маленький полустанок Букшоу никогда за всю свою длинную историю не принимал такое разнообразие человеческих типов. К моему удивлению, одна из одетых в форму женщин оказалась сестрой отца, тетушкой Фелисити. Она обняла Фелли, обняла Даффи, обняла меня, и потом, не говоря ни слова, заняла позицию позади отца. По приказу две колонны ловко промаршировали к голове поезда, и большая дверь грузового вагона отъехала в сторону. При ярком солнечном свете было очень трудно что-то различить в сумрачных глубинах вагона. Я разглядела только что-то вроде дюжины белых перчаток, танцующих в темноте. И потом аккуратно, почти нежно выпал деревянный ящик, который приняли на плечи две колонны ждущих мужчин. В секунду они стояли неподвижно, будто оловянные солдатики, уставившись прямо на солнце. Я не могла отвести взгляд от этой штуки. Это был гроб. Явившись на свет из сумрака грузового вагона, он ярко сверкал под безжалостным солнцем. Это Харриет. Харриет. Моя мать. Глава вторая. О чем я подумала? Что я почувствовала? Я так и не поняла. Вероятно, печаль от того, что наши надежды окончательно рухнули. Облегчение, что Харриет наконец вернулась домой.